Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Владимир Путин впервые дал оценку делу участниц группы Pussy Riot. В Москве прошла акция в поддержку заключенных по делу 6 мая. Кофи Аннан уходит в отставку с поста международного посланника по Сирии. Президент России Владимир Путин в четверг впервые дал оценку делу участниц панк-группы Pussy Riot. Выступая перед журналистами накануне поездки в Лондон, Путин сказал, что в акции девушек в храме Христа Спасителя ничего хорошего нет, но их не надо так уж строго судить за это. Путин добавил, однако, что окончательное решение должен вынести суд. В Хамовническом суде Москвы, где продолжаются слушания по делу Pussy Riot, судья Марина Сырова в четверг огласила заключение психолого-психиатрических экспертиз. В них установлено, что подсудимые во время панк-молебна в храме не страдали психическими расстройствами и были вменяемы. В то же время у Надежды Толоконниковой судмедэксперты обнаружили смешанное расстройство личности в виде активной жизненной позиции и стремления к самореализации, а у Екатерины Самуцевич расстройство в виде склонности к оппозиционным формам поведения. В Москве у здания Следственного комитета России в четверг прошла акция в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Несмотря на то, что пикет не был санкционирован властями, полиция не стала задерживать гражданских активистов. Десятки людей, взявшись за руки, оцепили по периметру здания ведомства. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
Несанкционированная властями акция, которую Сергей Удальцов назвал гражданским собранием, началась в 6 часов вечера. Поначалу людей было немного. Три десятка человек. Но ближе к 7 вечера народ подтянулся, и кольцо растянулось более чем на 200 метров по Техническому переулку и по улице Радио. Полицейские не мешали проводить пикет, лишь вежливо просили многочисленных журналистов и гражданских активистов не выходить на проезжую часть. Когда лидера Левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты, он сделал несколько заявлений. Известный оппозиционер объявил, что он готов заключить сделку с властью и отсидеть срок за всех арестованных по болотному делу.
Я направлю соответствующую бумагу, может быть, завтра или в понедельник, и на имя Бастрыкина, и на имя руководства страны. Мы не хотим, чтобы сидели невинные люди. Я готов вместо них отсидеть.
Это был Сергей Удальцов. В пикете приняли участие как молодые, так и пожилые люди. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
США обвинили Россию и Китай в срыве мирного плана международного посланника по Сирии Кофи Аннана, приведшем к отставке дипломата. Аннан объявил сегодня о том, что решил не возобновлять свой мандат, истекающий в конце августа. По его словам, он не получил той поддержки, которая заслуживает разрешения сирийской проблемы. Как заявил представитель Белого дома Джей Карни, нежелание Москвы и Пекина поддержать действенные резолюции, направленные против сирийского режима, привело к возникновению дипломатического тупика. Представитель России при ООН Виталий Чуркин придерживается иного мнения.
Думаю, усилия Кофи Аннана столкнулись с таким количеством трудностей, потому что его призыв остановить дальнейшую милитаризацию конфликта, с которого он начал свою работу здесь, в Нью-Йорке, встретил противодействие со стороны ряда влиятельных членов международного сообщества.
Заявил Виталий Чуркин журналистам.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне сегодня прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили положение в Сирии. На пресс-конференции после встречи Кэмерон заявил, что разногласия между двумя странами о методах прекращения кровопролития в Сирии преодолены не были. Путин добавил.
Мы договорились о том, что будем вместе искать пути решения этой проблемы и дадим дополнительный импульс нашим министерствам иностранных дел для совместной работы и поиска приемлемых.
Сказал Владимир Путин. Интерпол распространил сегодня среди 190 стран-членов этой организации фоторобот-смертника, совершившего взрыв в аэропорту болгарского города Бургас 2 недели назад, в надежде опознать преступника. На картинке Интерпола молодой голубоглазый мужчина со светлой кожей и темно-русыми волосами. Ранее болгарские эксперты опубликовали фоторобот 30-летнего человека с темными волосами и карими глазами. Он был основан на изучении найденных в автобусе останков. В результате взрыва в автобусе с израильскими туристами погибли 8 человек. В Кабуле в столкновении с силами безопасности убиты все боевики, готовившие захват одного из зданий. По уточненным данным, боевиков было 7. Афганская полиция сумела нанести упреждающий удар и взяла штурмом дом, где находились экстремисты. Несколько боевиков после начала штурма взорвали себя, остальные погибли в перестрелке. На месте изъято большое количество взрывчатки и оружия. Представители спецслужб утверждают, что потерь со стороны афганских сил безопасности нет. Вот что заявил в четверг журналистам в Кабуле сотрудник афганского национального ведомства по безопасности.
Враги нашего народа хотели организовать нападение в Кабуле. Их должны были совершить смертники, взорвав 3 автомобиля. Они хотели принести страдания нашему народу в этот священный для мусульман месяц Рамадан. Однако, к счастью, все они были убиты, не достигнув своих целей,
сказал афганский солдат. Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил сегодня на пресс-конференции, что банк сделает все возможное для поддержки единой европейской валюты. По его словам, отказ от евро невозможен, решение об этом было принято единогласно. Тем не менее, Драги признал, что Центральный банк Германии выразил сомнение в целесообразности скупки правительственных облигаций для преодоления долгового кризиса в еврозоне. Драги призвал все заинтересованные стороны в ближайшие недели предложить свои методы достижения финансовой стабильности в регионе. Европейский Центробанк определяет процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны. Месяц назад ставка была снижена до 0,75% с тем, чтобы уменьшить стоимость заимствований и стимулировать экономическую деятельность. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы к столетию бродячей собаки и театр Золотого века. Во второй части передачи у нас в гостях Александр Титель, художественный руководитель оперо-музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Только что в РГГУ вышла книга Видаса Селюнаса «Театр Золотого века». Вообще-то самое печальное в театральной профессии – ее эфемерность. Кино можно пересматривать хоть ежегодно, как «Иронию судьбы» 31 декабря. Книги перечитывать. Некоторых архитектурных произведений, как известно, боится даже само время. А спектакль «Эфемерное искусство сцены» существует только здесь и сейчас для тех, кто в зале. Даже самая совершенная видеозапись не передает его и не сохраняет. И я обращаюсь к Илье Смирнову. Теперь, когда он прочитал книгу профессора Селюнаса, стал ли ему ближе испанский театр 400-летней давности? Можем ли мы понять и разделить чувства тогдашней публики, которая стремилась в театр с таким рвением, что в 1621 году был принят особый указ, позволяющий сборщикам входной платы применять оружие?
Может быть, этот театр мне даже ближе, чем современный. Во всяком случае, очень жаль, что сейчас не ставят спектакли по произведениям Лопе де Веги, Тирса де Молины, Кальдерона.
Ну, во-первых, изредка все-таки ставят. Вот только что, например, Ленком готовил премьеру «Учителя танцев» по пьесе как раз Лопе де Веги. Но, в общем, конечно, эти пьесы кажутся устаревшими.
Как поучала нас недавно ваша продвинутая, так сказать, коллега, большинству россиян по обе стороны рампы кажется, что если из искусства уйдут люди с красивыми телами, неземными голосами и прекрасными лицами, искусство оскудеет и станет примитивнее, чем прежде. Но все ровно наоборот. Так вот, все именно так, а не наоборот. Я полностью солидарен с большинством не только россиян, но и прочих народов, которые не хотят видеть на сцене грязно-серое убожество и переживать драматические конфликты между скучным и противным. Мне ближе то, что описано в книге «Театр Золотого века». Я цитирую. «Отношение актеров к сцене как к храму красоты». Культура в сценическом мире – шлифующая природу сила. Благодаря культуре жизнь принимает завидные очертания. Эстетический идеал, неотделимый от идеала справедливости и так далее.
Ну, Илья, как же тогда актуальность искусства, созвучное времени?
Так и в те времена был свой театр «Док». Утром в газете, вечером в куплете. И крупные художники в нем участвовали. 8 октября 1622 года, неполных 3 недели спустя после того, как до Мадрида дошла весть о победе, одержанной над протестантскими войсками в Бельгии, была готова комедия Лопе «Новая победа Дона Гонсала». Конец цитаты, но, согласитесь, приобретением навеки остаются такие произведения, в которых художественно раскрыты общечеловеческие проблемы. А дальше все зависит от интерпретаторов, ну, от их профессионализма, таланта. Фильм «Собака на сене» посмотрели миллионы, и никто вроде не возмущался, что это замшелый Лопе де Вега. Ведь смотрят до сих пор, в отличие от агиток, снятых тогда же, по очень-очень актуальным произведениям. Однако вернемся к книге Видаса Юргевича Селюнаса. Хронологические ее рамки. «Золотой век испанской культуры». Это, цитирую, «последняя треть 16-го, начало 18-го столетия». К хронологии мы еще вернемся, тут своя драматургия. А главные герои – Сервантес, который был ведь не только прозаик, но и человек театра, как он здесь представлен. Лопе де Вега, тоже, кстати, интересная характеристика. Режиссер до режиссерской эры. Тирсо де Молина – и Педро Кальдерон. Причем отдельно и очень подробно разбирается драма «Жизнь есть сон». Исключительно, я вам доложу, современное произведение в свете дискуссии о том, что есть личность, насколько она самостоятельна и ответственна. По ходу дела читатель многое узнает, во-первых, конечно, про испанский театр Золотого века. Я цитирую, быть может, самый прекрасный и самый популярный театр за всю историю. В городах, чье население исчислялось десятками тысяч жителей, в год могли давать сотню новых постановок. Проходили они в битком набитых публичных театрах, коралях, под гул одобрения, крики «Браво!» или в тот момент, когда герой собирается продать красавицу маврам, кто-то из мужчин закричал «Негодяй!», не продавая ее, и это заставило комедианта обратиться к ним со словами «Многоуважаемые сеньоры, я говорю то, что написано, а сам исполнен почтение к женщинам». Монологи актеру следует произносить так, чтобы актер целиком перевоплощался и, преображаясь, преображал бы слушателей. Еще нам рассказывают про язык жестов на тогдашней сцене, язык глаз и пластики. Люди, поясняет Кармуэль, могут говорить и сплошь и рядом говорят всем, начиная с любого волоса на голове и кончая ногами. Про необычное на нынешний взгляд распределение обязанностей, когда роль режиссера брали на себя драматурги. Например, так. Указание драматурга. «Поднялся вулкан, извергая такой густой дым, что в театре стало темно. Это не причинило вреда публике, потому что дым был пропитан ароматическими маслами, и то, что могло стать помехой для глаз, превратилось в усладу для обоняния». Цензура тогдашняя одобряла или не одобряла не произведение литератора, а присланную руководителем труппы канву спектакля. Испанский театр, показанный нам в книге, был театром для людей, совершенно чуждый снобистским комплексом, что публика – это быдло и так далее. Лопе де Вега утверждал, что его комедии должны быть доступны самой простой публике, хотя сам порой использовал такую сложную метафорическую образность, что нам сейчас нелегко представить, как его театр мог оказаться доступным массе неграмотных зрителей. Между тем, они с большой охотой проникали в лабиринт загадочных словесных конструкций. Лопе де Вега указывал в новом руководстве к сочинению комедий, что простой народ любит вовсе не простые тексты, и чуть ли не каждый зритель тешит себя мыслью, что только он один понимает скрытое значение реплик.
Хочется спросить, что же публика за 400 лет сильно поглупела? Я-то, конечно, понимаю, как вы будете отвечать, но все же спрошу.
А может быть, проблема с драматургами и режиссерами? В общем, театр Золотого века представлен не в упаковке из слоновой кости, а в историческом контексте. Цитирую, еще в средние века на отвоеванных у мавров землях селились вольные крестьяне с оружием в руках. Ни в одной стране рыцарские идеалы не становились столь массовыми. В связи с содержанием пьес затрагивается еще множество политических, религиозных, философских сюжетов. Вот самый ранний Дон Жуан. Дон Хуан Теноррио в «Севильском озорнике» или «Каменном госте». Занимая в обществе видное место, Дон Хуан наносит обществу тягчайший урон. Свобода – краеугольный камень возрождения. Но в драме Тирса безграничная свобода оборачивается порабощением других, их превращением в неодушевленные предметы. Севильский пакостник сеет недоверие ко всему, что составляло сокровищницу Ренессанса – к чести, любви, дружбе. Берется под сомнение и, безусловно, положительное отношение к смеху. Теноррио, прежде всего, как гласит само название шедевра Тирса, «насмешник». Но в контексте драмы и слово «насмешник», и слово «смех» обретают негативный смысл, означая «глумление», «надругательство», «издевку». Конец цитаты. Опять же, чрезвычайно современная постановка вопроса для режиссера. Проблема предопределения и свободы воли, которая в разных формулировках снова и снова встает перед человечеством. У Тирса де Молина в осужденном